С новостями вас познакомила Светлана Вольская. Сегодня среда, 20 августа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Очередное дело блогера в России. Теперь социальная группа «Сотрудники милиции» уязвлена высказываниями в живом журнале кемеровского активиста «Движение оборона». Грузия и Россия. Идет ли отвод войск из зоны вооруженного конфликта? К 40-летию ввода советских войск в Чехословакию сегодняшние чехи, даже если и не помнят, то знают об августе 68 года. Искусство и экстремизм. Продолжение цикла особенностей экстремизма в России. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Новые уголовные преследования за критику милиции и ФСБ в интернете. Правоохранительные органы Кемеровской области обвиняют лидера местной организации обороны Дмитрия Соловьева в разжигании социальной ненависти и вражды. Это дело, как две капли воды, похоже на историю сыктывкарского блогера Савы Терентьева, которого за призыв «вешать неверных ментов» признали виновным в разжигании ненависти к милиционерам и приговорили к 1 году лишения свободы условно. Накануне Верховный суд Коми отклонил кассационную жалобу Терентьева и оставил приговор без изменений. Эксперты полагают, что цензура в российских СМИ и интернете будет только усиливаться. С подробностями Любовь Чижова.
Сыктывкарский блогер и музыкант Сава Терентьев, приговоренный к 1 году лишения свободы условно за призыв вешать неверных ментов на городских площадях, признается, что жизнь его изменилась не слишком. Он также ведет свой пост и пишет музыку, только ходит в милицию отмечаться.
Через неделю будем записывать диск новый. Будем делать сыктывкарский кибут Егору Летову и группе «Гражданская оборона».
Верховный суд Коми отклонил кассационную жалобу Савы Терентьева. Адвокат блогера Владислав Коснырев намерен продолжать бороться за отмену обвинительного приговора.
Мы по-прежнему убеждены в том, что Сава Терентьев невиновен. Более того, я считаю, что своим решением Верховный суд Республики Коми фактически подтвердил, что у нас критика представителей власти приравнивается к экстремизму и подлежит уголовному преследованию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы намерены направить жалобу в Европейский суд по правам человека, и параллельно мы будем обращаться с жалобами в порядке надзора. Сначала Верховный суд Республики Коми, а затем Верховный суд Российской Федерации.
О деле кемеровского члена организации обороны Дмитрия Соловьева, которого также обвиняют в разжигании социальной ненависти к сотрудникам милиции и ФСБ, говорит координатор российского движения обороны Олег Козловский.
Уголовное дело против Дмитрия Соловьева было возбуждено 11 августа Следственным комитетом при Кемеровской прокуратуре. Его ведет следователь по особо важным делам Шлегель Р.И. На следующий день, 12 августа, утром к Дмитрию явились следователи и сотрудники ФСБ и провели у него дома, а затем и на работе обыск. Так, собственно, он и узнал о том, что его обвиняют в возбуждении ненависти, вражды и унижения достоинства социальной группы сотрудников милиции и сотрудников ФСБ.
Что же такого написал Дмитрий?
Ему, в принципе, вменяется 5 постов в живом журнале, 5 сообщений. То, которое указано в постановлении о возбуждении уголовного дела под первым номером, называется «Людям серым не сломить оборону». Там Дмитрий пишет, например, следующее. «Сколько безвинных сидят в СИЗО, годами дожидаясь несправедливого приговора? Сколько покалечено и сколько убито в ОВД, с которых выбивали признание в том, чего не совершали, и все ради ежемесячных показателей борьбы с преступностью? А сколько вы уже забили в планы по 282-й? Сава Терентьев – это обкатка методов. Сколько таких сав вы готовы принять в свои железные объятия?» Ирония судьбы заключается в том, что как раз за эти риторические вопросы сейчас Дмитрий, в общем, рискует повторить судьбу Савы Терентьева.
Политолог Александр Кынев считает, что дела, возбужденные против Дмитрия Соловьева и Савы Терентьева, далеко не последние. Российская власть использует любую возможность показать, что критика государства и его устройства будет сурово наказана.
Есть общий тренд на попытку усиления контроля государства в целом за проявлениями свободомыслия граждан. То есть в этом смысле, я думаю, что вот и дело блогера Савы Терентьева и другие подобные дела, они, в общем-то, согласуются, например, и с целым рядом законодательных инициатив, которые, значит, их можно вспомнить. Проект члена Совета Федерации Слуцкина, который предлагал признавать СМИ любое интернет-издание, либо любой интернет-сайт, имеющий посещаемость больше там 1000 посетителей в сутки. В таком случае у нас бы в качестве СМИ выступали и сайты органов власти, и гостиниц там, и так далее. То есть в этом смысле это общая попытка в целом наступления государства как института на права и свободы граждан, на их самостоятельность и свободу высказывания своих частных мнений. А что касается того, что вот есть отдельные случаи, когда граждан пытаются за записи в блогах привлекать за зажигание социальной или национальной розни, то ну, это уже, на мой взгляд, просто как бы следствие этого общего тренда. Да? То есть не эти инициативы правоохранителей Коми и Кемеровской области порождают тенденцию, а являются следствием этой тенденции, которая на самом деле насаждается сверху и, как мы видим, никакого реального отпора в регионах не имеет. То есть, грубо говоря, если бы федеральный центр, например, то же дело Савы Терентьева пресек, показав, что он это не одобряет, тогда, наверное, реакция была другая. Но мы видим по факту, отсутствие пресечения воспринимается как фактическое поощрение. И я думаю, что такие дела еще и будут и дальше появляться. Хочу напомнить, что у нас за последний год было достаточно много дел против регулярных СМИ, порой с абсолютно абсурдными обвинениями в пропаганде тоже социальной и национальной розни. Можно, например, вспомнить ситуацию в Адыгее, где пытаются привлечь представителей сызославян Адыгеи, в том числе за то, что они в газете, которую издает организация, был опубликован кокошник времен Средневековья с изображением, которое правоохранители восприняли как свастику. То, что это есть реальный исторический объект, никого не интересует. Раз запрещено, значит запрещено. Да? И, соответственно, все приравнивается независимо от контекста. Или ситуацию в Якутии прошлогоднюю абсолютно абсурдную, когда в городе Нерюнгри имели место беспорядки. Ну, не беспорядки, наверное, сильно сказано. Имели место проблемы с китайскими мигрантами, там работающими. И местные националисты по этому поводу распространяли листовки такого, ну, скажем так, человеконенавистнического содержания. И в газете, которая называется «Просто Нюрка», на эту тему был опубликован материал. Материал как раз антинационалистический. Материал, направленный против зажигания национальной розни, но в нем цитировались фрагменты вот этих самых листовок, потому что ну, невозможно было описывать факт, не цитируя. Так вот, что вы думали, уголовное дело было возбуждено против журналиста, который написал статью за то, что он процитировал те листовки, которые он критикует. В результате вот эта вот попытка охоты на ведьм, поиск так называемых экстремистов разных мастей, он приводит вот к таким абсолютно странным делам, и наверняка они не последние, наверняка они еще будут. Вот в любом случае, совершенно очевидно, что степень того, насколько далеко сможет продвинуться государство или и наши правоохранители в давлении на право граждан высказывать собственное мнение и иметь его, это заключается именно в том, как сами граждане будут на это реагировать и как они будут защищать свои права.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Осенью российские депутаты рассмотрят новую редакцию закона о СМИ. Эксперты полагают, что наказание за критику государства, которое фактически приравнивается к экстремистской деятельности, будет ужесточено еще больше. Зато чиновники смогут развивать свои средства массовой информации. С такой инициативой выступил глава Совета Федерации Сергей Миронов. Он внес в Думу законопроект, который позволит местным властям учреждать собственные печатные издания любой направленности, за исключением рекламных. Скорее всего, это приведет к тому, что газеты, финансируемые из бюджета, заполнят собой весь медийный рынок, и независимая пресса не выдержит конкуренции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. В столице Армении неизвестными избит глава Ереванского бюро «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Грах Мелкумян. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Ивана Толстого. Какую Олимпиаду готовит Лондон? Почему Олимпийские игры не примеряют взгляд Бориса Парамонова? «Можешь выйти на площадь» — 40 лет песни Александра Галича. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода».
А в студии программы «Свобода в 9» я приветствую Марину Дубовик. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте.
Сегодня Марина знает лучше всех, что пишут сегодняшние газеты. И мы запланировали рассмотреть одну тему, которая стала вновь очень интересной и важной вчера. Вот сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. А во вторник стало известно, что 18 августа чиновник был задержан. И вот газеты, насколько я знаю, публикуют подробности и жизни, и работы самого Довги, и этого дела.
Совершенно верно. Женя на России в российском судебном небосклоне назревает, судя по всему, очередной громкий процесс. Связан он действительно с именем Довгия. И вот газеты, конечно, не преминули ухватиться за эту тему, чтобы ее как-то подать в развитие в дальнейшем. А сейчас вот газета констатирует, что... Коммерсант пишет, что вчера стало известно о задержании уволенного 4 месяца назад начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. Чиновника, курировавшего расследование самых громких уголовных дел, взяли под стражу, заподозрив покушение на получение взятки в размере 750 тысяч евро. Причем задержали его накануне рассмотрения иска о восстановлении на работе. Скандальность ситуации придает тот факт, что только после задержания господина Довги Басманный суд рассмотрит, как вы сказали, Женя, вопрос о наличии в его действии состава преступления. Ну, на заседании Мосгорсуда Дмитрий Довги прибыл из Санкт-Петербурга, где он проживает, в минувший понедельник. И в первой половине дня он успел поработать со своим адвокатом. И, в общем, как бы ничего не предвещало беды. А вот вчера случилось то, что случилось. Довги был задержан, а он бывший начальник все-таки Главного следственного управления. Это достаточно высокий пост, пишет «Коммерсант». Вчера Мосгорсуд должен был рассмотреть иск Дмитрия Довги против прокуратуры, однако накануне бывшего главного следователя России задержали по подозрению в получении взятки. Об этом тоже сообщает независимая газета и рассматривает условия задержания, как это все происходило. Значит, сам Довги, надо сказать, в газете «Газета» как бы отрицает свою вот причастность и виновность. И газета пишет, что Довги считает произошедшее местью со стороны руководителей СКП за его принципиальную позицию по нескольким громким уголовным делам. В частности, он высказывал сомнения в законности уголовного преследования замминистра финансов Сергея Старчака и начальника одного из департаментов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Пока официальные обвинения Довги не предъявлены, но уже сегодня суд должен рассмотреть ходатайство СКП об избрании задержанному меры пресечения. Надо сказать, что это была газета-газета. Цитата из газеты-газета. Надо сказать, что, по мнению члена Комитета Госдумы по законодательному обеспечению противодействия коррупции Александра Хинштейна, задержание Довгани – это месть. Это месть, сведение с ним счетов со стороны господина Бастрыкина. Однако вот Павел Крашенинников считает, а это председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному и арбитражному процессуальному законодательству, считает, что раз арестовали, значит, были основания. То есть мнения разделились, соответственно, наверное, будет процесс, ну, как бы долгий и мучительный. Хочу обратить внимание еще на одну интересную статью, она как бы в продолжении темы. Это в газете «Коммерсант». Есть статья, которая называется «У Федеральной налоговой службы не идут дела. Качество судебной работы налоговиков резко снизилось». И вот как раз в этой статье рассматривается, почему, причины всяческие, там, почему вот не совпадает как бы арбитражное мнение и мнение налоговиков. В общем, интересная статья, я рекомендую, кто интересуется судебной тематикой.
Возможно, мы к ней вернемся в «Свободе» в полдень, будет время. Это была Марина Дубовик. Сегодня она обозревает российские газеты. А рядом со мной в студии уже Игорь Кытманов, он спортивный обозреватель. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Побывала сегодня, что называется, в сводке Интерфакса и увидела, что это утро для России началось с новой золотой медалью, плавание на 10 километров.
Да, на Олимпийских играх в Пекине завершился заплыв как раз-таки утром на 10 километров у женщин на открытой воде. И россиянка Лариса Ильченко завоевала золото, серебро у британки Кэрри Энн Пейн. И третий к финишу пришла еще одна спортсменка из Великобритании Кассандра Пэттон. Ну а сегодня на Олимпиаде будут разыграны еще 10 комплектов наград легкой атлетике, вольной борьбе, парусном спорте, тхэквондо и синхронном плавании. Также скажу, что мужская сборная России вышла в полуфинал волейбольного турнира Олимпиады. Сегодня в четвертьфинале россияне победили в 4 партиях команду Болгарии. В финале турнира по пляжному волейболу сыграют американская пара Филиппа Далаусер, Тодд Роджерс и бразильцы Марсио Араужо, Фабио Луиш. Это стало известно после сегодняшних полуфиналов. В соревновании борцов-вольников среди спортсменов весовой категории до 74 килограммов россиянин Абувайсар Сайтиев в финале встретится с узбеком Сосланом Тигиевым. Определились финалисты в весе до 66 килограммов. Это турок Рамазан Сахин и украинец Андрей Стадник. Сборная команда США вышла в финал олимпийского турнира по софтболу. Американки в полуфинале выиграли у японок 4-1. А также начался четвертьфинальный матч мужского гандбольного турнира «Франция-Россия». Первый из сегодняшних запланированных. Там очень упорная борьба. Но я думаю, Олег Винокуров уже в дневном выпуске скажет, как закончился этот поединок и другие. Из-за неполных 12 дней соревнований олимпийцы Китая завоевали 43 золотые, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Далее идут сборные США, 26 золотых, 26 серебряных и 27 бронзовых. И Великобритания, 16 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых. Показатель сборной России следующий. 11 золотых с учетом сегодняшней медали, 14 серебряных и 18 бронзовых наград. Это четвертый по достоинству наград и третий по общему количеству медалей на этих Олимпийских играх в Пекине.
Игорь, насколько я понимаю, как раз победа Ларисы Ильченко вывела Россию на более высокое место в общекомандном рейтинге.
Да, на четвертое. До этого были шестые, теперь четвертые. И есть еще возможности, там пойдут, как принято говорить, российские виды спорта. В частности, сегодня синхронное плавание. Так что еще несколько золотых медалей российские болельщики вправе ожидать.
Спасибо Игорю Кытманову. Он рассказывал о спорте в программе «Свобода в 9». Радио «Свобода» продолжает цикл «Особенности экстремизма в России». Чтобы отделить проявление творческой свободы художника от проявления экстремизма, в российской действительности требуется решение прокуратуры. Первым таким показательным процессом стало дело организаторов выставки «Осторожно, религия». В разжигании религиозной вражды обвиняется художница Лена Хейдис. Обвинения и угрозы, в адрес которой звучат почти 10 лет, и недавно заявление было подано в прокуратуру. Искусство и экстремизм. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Искусство – это одна из немногих областей, в которых, казалось бы, крайние проявления, если и осуждаются, то вреда не приносят. Однако в нынешней ситуации для того, чтобы отделить проявление творческой свободы художника от проявления экстремизма, требуется решение прокуратуры. В настоящее время в разжигании религиозной вражды обвиняется художница Лена Хейдис. Почти 10 лет, как в ее адрес звучат угрозы, собираются подписи, а подкрепленное экспертизой заявление было подано в прокуратуру. Я спросила художницу.
Проявление искусства как гражданской позиции – это становится уже такой акт политический, даже не столько художественный.
Это художественно-политически возможно. На мой взгляд, искусство всегда связано с политикой. Чушь собачья, когда говорят, что искусство должно быть ради искусства, башни, слоновой кости и так далее. Вот, по крайней мере, не идет речь об актуальном искусстве совсем. А настоящее искусство, оно обязательно актуально, оно обязательно связано с политикой, с сегодняшним днем, с завтрашним днем. И оно обязательно должно будить какое-то гражданское самосознание. По-моему, это задача искусства – провокацию вызвать. Провокацию мысли, может быть, точнее. Если этого не происходит, то искусство, по-моему, актуального нет никакой надобности.
Получается, что действительно такое актуальное искусство, ну, такой род экстремизма в искусстве против экстремизма политического.
Да, наверное, так и есть. Это как некий катарсис, наверное. Ты достигаешь какого-то освобождения, вот прозрения, и освобождаешься от какой-то сильной эмоции, и нет необходимости идти, например, подрывать электрички, устраивать взрывы в жилых домах и так далее, вот на мой взгляд.
Но вот так или иначе, получается, что экстремизм, как правило, связан с какими-то национальными вещами.
Да, потому что произведение искусства, радикальное произведение искусства, оно, конечно, будет какие-то глубинные пласты национального самосознания. То есть оно попадает в точку. Если она попадает в точку, естественно, люди делятся сразу на два лагеря. Тот, кто за это произведение искусства, тот, кто против.
Первым показательным процессом стало дело организаторов выставки «Осторожно, религия», которая проходила в 2003 году в музее Сахарова. В результате Таганский суд Москвы признал сотрудников виновными в разжигании религиозной вражды. Мой следующий собеседник, искусствовед Андрей Ерофеев, участвует в похожем судебном процессе.
Вместо того, чтобы гладить по головке, подтверждать человека в его представлениях, современное искусство опровергает эти представления очень часто. Чем более общество догматизировано, чем больше оно зациклено на своих убеждениях и не желает обсуждать их, тем более резко настроено искусство. Когда оппонент не желает вступать в диалог, художник начинает делать более серьезные предложения, начинает его теребить, хватать, трясти, иногда даже пытается его как-то поколотить. Не переходит границу физического воздействия, но значит, потрясти, шокировать чем-то. Я бы сказал, что радикализм ради радикализма, в отличие от некоторых политических партий, в искусстве не существует. Художник радикализируется тогда, когда его оппонент, общество, к нему достаточно безразличны, когда они не реагируют на его высказывания.
Ну, однако реакция была, вот как вы считаете, цивилизованной или нет, то, что прибегли к судебной системе?
Если говорить про выставку «Запрет на искусство», вся проблема с этой выставкой, с конфликтом вокруг нее, связана с намеренно недобросовестной интерпретацией концепции этой выставки. Потому что выставка была посвящена цензуре, а вовсе не антирелигиозным или богохульским, или каким-то еще произведением. Ведь этот скандал, собственно, связан с тем, что существует несколько ультраправых, микроскопических политических группировок, типа «Народный собор» там, или «Движение против нелегальной иммиграции», которые рвутся к публичной жизни, рвутся к публичной политике. И эти экстремисты хотят завоевывать себе сторонников, быть услышанными средствами массовой информации и использовать все приемы, все предлоги, чтобы прорваться на публичной площадке. Я глубоко убежден, что этот скандал не нужен ни художникам, ни нам, кураторам, ни, собственно, православным людям, которые на выставку не приходили, они об этом написали в заявлениях в суд. И вообще, если бы их, так сказать, не потревожили, не растрясли, не заставили бы, не принудили бы писать эти письма, они бы не подали в суд. Собственно, вся история была сфабрикована ультраправыми организациями при поддержке определенных лиц во властных структурах.
Радикализм, паразитирующий на другом радикализме и прикрывающийся буквой закона в целях саморекламы, конструкция крайне сложная и опасно неустойчивая. Но даже для России странно, что на художников нападает не государство, а организации граждан с ущемленным религиозным и национальным достоинством. Наверное, в иных обстоятельствах на них никто не обратил бы внимания.
Завтра в информационных программах «Радио Свобода» слушайте продолжение цикла Тамары Лиленковой «Особенности экстремизма в России». Следующая тема – экстремизм в интернете. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Об уроках событий 1991 года беседует бывший госсекретарь России, советник председателя Совета Федерации Геннадий Бурбулис и бывший депутат Верховного Совета России, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на «Радио Свобода». Во второй части программы «Свобода в 9» Грузия и Россия. Идет ли отвод войск из зоны вооруженного конфликта? К 40-летию ввода советских войск в Чехию сегодняшние чехи, даже если не помнят, то знают об августе 68-го. В Москве 9 часов 30 минут продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости. В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план из 6 пунктов, подписанный Грузией и Россией при посредничестве Франции. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО по российско-грузинскому конфликту. На экстренном заседании в Брюсселе министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. В столице Армении неизвестным избит глава Ереванского бюро «Радио Свобода», «Свободная Европа» Грах Мелкунян. Президент радиостанции Джеффри Гедмин заявил, что это направленная атака против наших сотрудников и призвал армянские власти провести тщательное расследование. Госсекретарь США Кондолиза Райс планирует подписать сегодня в Варшаве соглашение о размещении на территории Польши элементов американской системы ПРО. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, в провинции Дияла, найдены тела 15 местных жителей. По информации Министерства обороны, массовое захоронение было обнаружено в ходе операции по вытеснению боевиков Аль-Каиды, захвативших одно из селений.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Как мы только что слышали в выпуске новостей, в Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план из 6 пунктов, подписанный Грузией и Россией при посредничестве Франции. Грузия при поддержке США и Европы призвала принять предложенную резолюцию и заявила, что российские войска остаются в Грузии, несмотря на согласованный сторонами мирный план. К тому же российские военные продолжают экспроприацию имущества грузинской армии. Об этом рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Российские войска по-прежнему контролируют периметр границ Южной Осетии и Грузии, углубившись в грузинские регионы на 15 километров. Тем самым в зону их действия попадает и поселок Игуэти в 35 километрах от Тбилиси, а также города Гори, Хашури, Карели и некоторые другие. Но вот если контроль над этими городами, кстати, в Хашури до сих пор действует комендантский час, еще можно объяснить близостью упомянутых грузинских городов к границе Южной Осетии, то портовый город Поти расположен в сотнях километрах от Южной Осетии на Черноморском побережье. 19 августа в Поти вернулись российские войска. Они заняли городскую администрацию и продолжили процесс, скажем так, экспроприации имущества административных и военных структур. По данным из города, военные взорвали несколько катеров береговой охраны и увезли один катер с собой. Кроме того, они увезли с собой несколько военных автомашин «Хаммер», которые принадлежат Министерству обороны Соединенных Штатов. Дело в том, что незадолго до начала боевых действий в Грузии, недалеко от Тбилиси, состоялись грузино-американские военные учения «Немедленный ответ». В них участвовали около 1000 американских солдат и офицеров. «Хаммеры» были перевезены в Потийский порт именно с целью участия в учениях, но сразу после учений, а по некоторым данным они и не были еще завершены, начался военный конфликт, и «Хаммеры» не успели вывести. Они и приглянулись российским военным. По свидетельству очевидцев, экспроприированную в Поти технику везут на Синакскую военную базу, бывшую военную базу вооруженных сил Грузии, где уже несколько дней дислоцирована западная группировка российских войск в Грузии под командованием генерала Устинова. Генерал Устинов заявил журналистам, что машины «Хаммер», кому бы они ни принадлежали, это военный трофей, как и другое вооружение, обнаруженное как в Поти, так и в Синаке. Кроме того, по словам генерала, никаких приказов о выводе войск из Западной Грузии он не получал и никуда выводить войска не собирается. Отметим, что Синаки находится довольно далеко от Абхазии, а уже к Южной Осетии этот город ни административно, ни географически не имеет никакого отношения, даже если бы зона безопасности вокруг Южной Осетии была не 15, а 50 километров. По заявлению администрации Гори, в город уже вернулось 80% жителей. Однако грузинской власти в городе по существу нет. Достаточно сказать, что в город пускают только тех журналистов, которые имеют на руках аккредитацию Министерства иностранных дел России. Аналогичные документы МИД Грузии не принимаются и даже конфисковываются. Центральная автотрасса, соединяющая Тбилиси и восточные регионы с западными районами страны, имеющая жизненно важное значение, по-прежнему перекрыта. И нет никаких признаков того, что российские военные, даже если они уйдут из Поти, Синаки, Гори и других городов вне Южной Осетии, освободят эту автотрассу. Контроль над ней, без всякого преувеличения, означает контроль над всеми системами жизнедеятельности Грузии и всего Южного Кавказа. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в 9». На Украине новый виток противостояния между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, которую администрация президента заподозрила в сговоре с Россией. Однако вчера на заседании Совета нацбезопасности и обороны в Киеве, вопреки прогнозам многих украинских политических игроков, эта тема не стала предметом обсуждения. Кстати, в вину Юлии Тимошенко поставили ее молчание по поводу грузинской проблемы. Такое разительное отличие реакции премьера от позиции в этом вопросе украинского президента оппоненты Тимошенко не считают просто дипломатией, а усматривают в этом признаки сговора с Москвой. О чем речь или сговор, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Ющенко дал негативные оценки работе правительства по ликвидации недавнего масштабного наводнения на западе страны. Прервавшая отпуск ради этого заседания Юлия Тимошенко в ответ не стала делать никаких резких заявлений. К удивлению многих, в своей речи глава государства ничего не сказал о прозвучавших накануне обвинениях в адрес премьер-министра. 18 августа в президентской канцелярии сообщили о передаче правоохранительным органам материалов, которые свидетельствуют о признаках государственной измены и политической коррупции в действиях руководителя кабинета министров. По информации окружения Ющенко, в обмен на выдвинутые Тимошенко условия, Москва готова ее поддержать на будущих президентских выборах на Украине. Слово руководителю Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Это обвинение объективно будет толкать политиков организовать расследование. Ведь не шуточное дело, если действительно во главе правительства стоит человек, работающий в интересах другой страны, да еще имея возможную финансовую поддержку, которая выглядит, в общем-то, как поддержка подрывной деятельности.
Россия собирается выделить около 1 миллиарда долларов на поддержку Тимошенко, утверждают в президентской канцелярии, отмечая при этом, что координатором соответствующего проекта и фактическим руководителем предвыборного штаба в Москве назначен бывший глава президентской администрации Леонида Кучмы Виктор Медведчук.
Убежден, что и российская власть, узнав о такого рода подозрениях и украинской политики, прочитав свои фамилии в списке так называемого штаба Тимошенко, по всей видимости, будут апеллировать к правосудию в защите своей чести и достоинства.
И политики, и эксперты предрекают, что выяснение отношений между президентом и премьером приведет к затяжному политическому кризису на Украине.
Либо Тимошенко действительно окажется дискредитированной как новый агент влияния со стороны Москвы и бесславно завершит свое премьерство, либо от обратного Тимошенко сможет доказать, что команда президента либо подставила президента, либо с его согласия оболгала исполнительную власть. А это значит, что президент как гарант соблюдения Конституции нарушил свои конституционные обязанности. И это подпадает под нарушение президентской присяги и может грозить президенту импичментом. Как результат, не исключаю, что осень будет очень жесткой, кризисной и, возможно, придется принимать политическое решение о досрочных выборах, причем как парламентских, так и президентских.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В России должна быть создана специальная структура по урегулированию кризиса межнациональных отношений на постсоветском пространстве. К такому выводу пришли участники круглого стола, собравшего представителей многочисленных диаспор. При этом президент Всемирного гражданского интеллектуально-интеграционного фонда «Народная дипломатия» Валерий Габисов подчеркнул, что с такой инициативой следует обратиться к президенту Соединенных Штатов Америки. Больше подробностей у корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Валерий Габисов обосновал свое убеждение тем, что президент Соединенных Штатов в данный момент является
инструментом для того, с чем мы хотим бороться. Вот эти две вещи. Первое – это создание этой структуры. Второе – тексты обращений. Сидят аналитики и думают, как создать эффективную систему безопасности, гражданской безопасности, пока в российском обществе.
Председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин размышляет.
Как только какая-то страна обретает независимость, как только какая-то страна реализует свое право на самоопределение, например, Грузия, да, внутри этой страны оказывается некое меньшинство, которое чувствует себя ущемленным, и вот этот процесс ядерного распада, он идет дальше, 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 и непонятно, где он остановится. На уровне международного права необходимо разработать алгоритм для страны, как действовать, если внутри страны есть некая этническая группа, которая говорит, мы хотим независимости, мы хотим самоопределения. Вот в письме на имя Буш, который я проект подготовил, я постарался в самых примитивных чертах изложить этот механизм. Надо постараться, чтобы эти народы продолжали жить друг с другом в рамках автономии. Когда началась эта ситуация, он меня очень сильно напугал и антигрузинские настроения в российском обществе. И вот я прихожу вот сейчас в одну молодежную компанию, и они сидят, все, у них те же все руки, там кого-нибудь грузина поймать, побить. Мы должны сделать такое обращение к российской и московской милиции, чтобы не допустить националистической вакханалии на улицах наших городов.
Подвел черту Андрей Бабушкин. Член общественной палаты, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Это обращение было бы и в НАТО, и в ОБСЕ, и к руководителям всех стран, не только там к Бушу. Объяснить власти, что национальные конфликты, 70% российского населения кого-то не любит. Чужих, не похожих, не своих.
А вот председатель Совета Московской Осетинской общины Валерий Кабулов дает понять, обращение обращениями, но...
Как можно решить вопрос, не оглядываясь назад? Это сегодня, значит, убили половину моей семьи, я должен сказать, все, хватит. Половина убили, половина осталась, давайте жить дальше дружно.
Участники круглого стола приняли решение собраться 21 августа, чтобы окончательно определить состав консультативной группы и текста обращения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». В эти дни в Чехии вспоминают о событиях августа 1968 года. 40 лет назад с подачи Политбюро ЦК КПСС в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. Советских правителей не устраивал курс властей страны на большую самостоятельность от социалистического лагеря, принятый Александром Дубчиком, который пришел к руководству Компартии Чехословакии весной 1968 года. А в ночь с 20 на 21 августа того же года 24 дивизии СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. Корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер спрашивала современных чехов об их отношении к событиям августа 1968 года.
Это уже относительно давняя история. Тем не менее, она продолжает влиять на современность. Я довольно часто общаюсь с русскими и осознаю это в большей степени, чем другие. У меня вызывает обиду, что не все россияне понимают и, главное, осознают, что здесь произошло. Хотя, конечно, на мою личную жизнь сегодня эти события уже никак не влияют.
Особенно живота уж не сканьяк не обливнюем.
Это все было заложено с большевиков, а тем-то начали програвать.
68-й год. Это было дело большевиков. После этого они начали проигрывать. В 45-м году мы их приветствовали, хотя нам пришлось их подождать. Американцы могли дойти до Праги за 2 часа, а русским на это понадобилось несколько дней. Но это уже не имело никакого значения. Война закончилась. А то, что произошло в 68-м году, это уже было братское свинство.
Мне было 17.
Мне тогда было 17 лет. Я училась около Васовской площади. Помню, мы вынуждены были спать в школе, потому что не могли попасть домой. Учителя нам запретили выходить на улицу. Сегодня, конечно, прошло уже 40 лет с того времени. Какие-то воспоминания остались, но лучше это просто забыть.
Уж то человек всех запомнил, радше.
В те годы я еще, конечно, не жил, так что я никакого особенного зажитка.
Я не был очевидцем тех событий, и личных впечатлений с того времени у меня не осталось. Мне об этом рассказывали родители и бабушка с дедушкой. Это, конечно, было с подачи коммунистической партии, вернее, Советского Союза.
С той стороны, утажмо Советского Союза.
В то время я был в Румынии. Как только я услышал о вторжении, позвонил домой в Прагу. А моя жена говорит, перед нашим домом стоит танк, дулом целится в Петшинский холм. В парке расположились русские войска, а я боюсь выйти на улицу даже с собакой. Когда я вернулся в Прагу, у Кинского дворца стояли танки. Там раздавали газеты, которые печатали в ГДР, где они проходили цензуру. А тут у нас цензура была отменена, по крайней мере, в 68-м году. Вечером мы обсуждали с случившееся с друзьями, и все пришли к единому мнению. Это была агрессия. Нельзя назвать это вторжением. Вторжение было против немцев в Нормандии, когда выступали против врага, у которого руки были в крови. У нас кровавых рук не было. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Госсекретарь США Кондолиза Райс планирует подписать сегодня в Варшаве соглашение о размещении на территории Польши элементов американской системы ПРО. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Суд в Петербурге подтвердил, что флаг нацболов не пропагандирует нацизм. Завод по производству памперсов построят в Москве. Подгузники российской сборки будут на треть дешевле привозных. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В экспоцентре на Красной Пресне сегодня открывается третий международный салон вооружений и военной техники. Накануне ночью по московским улицам к экспоцентру прошла тяжелая бронетехника. Большая часть вооружения, представленного на выставке, поставляется на экспорт. Около 450 российских и иностранных компаний участвуют в этом салоне. По сравнению с предыдущим, экспозиционные площади выросли вдвое, и число зарубежных стран-участниц увеличилось с 9 до 21. Петербург. В Смольнинском суде отклонили протест прокуратуры и подтвердили решение мирового судьи о том, что новая символика запрещенной партии нацболов, черный флаг с белым кругом и черными серпом и молотом в нем, не пропагандирует идеи нацизма. Суд проходил по делу двух нацболов, задержанных во время акции в защиту сквероподводников. Молодые люди были одеты в футболки именно с такой символикой. Их обвиняли в пропаганде нацистской атрибутики. Адвокат убедил суд в том, что кощунственно сравнивать серп и молот со свастикой. Москва. 100 миллиардов рублей в ближайшие несколько лет позволит сэкономить целевая программа энергосбережения. На заседании столичного правительства одобрили планы энергосбережения для потребителей, экономии при производстве и распределении энергии, а также пропаганды способов экономии тепла и электроэнергии. Власти уже призывают горожан к покупке энергосберегающей бытовой техники. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин объяснил, что город обречен на экономию.
Нельзя рассчитывать, что нам газ будут добавлять. Он уйдет на экспорт. Нам надо рассчитывать на то, что его уменьшать будут, и нам думать, чем его заменить. И вот эта программа дает решение вопроса.
Петербург. В школу реставраторов Наукограда в Петергофе объявлен новый набор старшеклассников. Школа занимается подготовкой кадров в области научной реставрации памятников культуры. Москва. Первый в России завод по производству недорогих памперсов будет построен в подмосковном Ступинском районе. Ступинские подгузники будут дешевле поставляемых по импорту на 30-40%. Инвестор проекта – компания Kimberly Clark. Общий объем вложений – до полумиллиарда долларов. Предполагается, что завод будет построен к 2010 году и еще через 5 лет выйдет на проектную мощность. В производстве будет занято 300 человек. Петербург. С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Moving Baltic Sea». Цель фестиваля – продвижение идеи экологической активности среди молодежи, способ, творческие кино- и фотоконкурсы, семинары, мастер-классы, музыкальные вечеринки и общественные дискуссии. Все летом, объединяя соседей по Балтийскому морю, фестиваль путешествует на парусном судне от Ростока, Гданьска, Калининграда, Риги, Нарвы до Петербурга. Новости Москвы и Петербурга, 20 августа. Вера Володина.
В Москве планируют провести реконструкцию сада «Эрмитаж». И хотя проект реставрации еще не разработан, директор сада «Эрмитаж» Александр Бонзаков надеется, что в ходе реконструкции кардинальных перемен этот памятник садово-паркового искусства не претерпит. Подробности в репортаже нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
На сегодняшний день не существует проекта развития и реконструкции сада «Эрмитаж». Хотя вопрос об обновлении облика одного из любимых мест отдыха москвичей обсуждается не первый год. Это одна из главных причин решения Москомнаследия о проведении историческо-культурного исследования сада с разработкой в дальнейшем проекта его реставрации. Более подробно о предстоящих переменах рассказывает директор сада «Эрмитаж» Александр Бадзаков.
Работа достаточно сложная, длительная, вот поэтому на сегодняшний день ничего кардинального, конечно, в саду, на мой взгляд, не произойдет. Здания останутся на территории, это три театра. Это историческая щукинская сцена, которая является объектом культурного наследия. Вопрос может рассматриваться о судьбе этой щукинской сцены. Восстанавливать ее в прежнем ли виде, в первоначальном, либо на ее базе проводить какую-то реконструкцию с приспособлением этого строения под культурно-театральную деятельность. И вопрос еще может измениться что? Это развитие инфраструктуры услуг на территории сада, поскольку все остальные объекты, которые помимо театров и вот этих зданий, являются временными строениями, которые обеспечивают услуги для посетителей сада.
Первый этап реконструкции сада «Эрмитаж» – это разработка и согласование проекта реставрации. При этом необходимо сохранить все то, что было на территории памятника садово-паркового искусства и саму деятельность сада как учреждения культуры, говорит Александр Бадзаков.
Для этого требуются не только планировочные какие-то решения по территории, но это и вопрос размещения эстрады, которая находится сейчас у нас в непосредственной близости к жилым домам, что вызывает определенные жалобы отдельных жителей, когда проводятся какие-то мероприятия. Это развитие услуг другого характера, общественного питания и так далее. В первую очередь вот эти вопросы.
Концепция дальнейшего развития сада «Эрмитаж» должна проводиться с учетом некоторых особенностей излюбленного места отдыха жителей столицы, говорит Александр Бонзаков.
При разработке этого проекта необходимо учитывать, что площадь зеленых насаждений на территории сада ни в коем случае нельзя уменьшать. Надо предусматривать в этом проекте, наоборот, комплекс мероприятий по сохранению и расширению площади зеленых насаждений. Надо учитывать при рассмотрении проекта не только территорию сада, но и прилегающую к саду территории. Как она используется и какие перспективы развития этой территории, которая как бы не входит в границы сада «Эрмитаж», но, тем не менее, по-любому влияет, так сказать, на состояние самого сада.
Реконструкция сада «Эрмитаж» необходима, соглашается член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Но есть одна серьезная проблема, считает архитектор.
Важно, чтобы решения предпроектные на уровне концепции, потом проектные, обязательно проходили в том числе и через наш экспертный совет при главном архитекторе города. Хотя согласование с нами обязательно с 96-го года, но последнее время господа Пасохин, первый заместитель главного архитектора и начальник управления Моспроект 2, и его руководители мастерских позволяют себе игнорировать этот регламент, этот порядок дел. И поэтому мы, историки архитектуры, специалисты, оказываемся как бы не нужны. А когда решения принимаются келейно, то и получается вот такое, как военторг или там гостиница «Москва». Обновление необходимо, но важно, чтобы в этом обновлении принимали участие не невежественные чиновники, которые ничего не понимают ни в эстетике, ни в культуре, ни в архитектуре, соответственно, а специалисты.
Сроки сдачи объекта культурного наследия после реставрации пока неизвестны, говорит директор сада «Эрмитаж» Александр Бонзаков.
Это зависит, во-первых, от Комитета по культурному наследию. Ну, я думаю, что надо еще определить источник финансирования проведения этих работ и утверждать, что в этом году начнутся эти работы, я, к сожалению, не могу. Здесь возможны два варианта. Либо это будут вложены средства какого-то инвестора в эту работу, либо это будут бюджетные средства. Этот вопрос обсуждался на совещании в Комитете по культурному наследию под председательством руководителя комитета Шевчука. Там было поручение инвестору проработать этот вопрос. В каком виде он сейчас на сегодняшний день решается, я пока сказать вам не могу. Если сейчас заняться целенаправленно, то я думаю, что культурно-исторические исследования со всеми, так сказать, организационными вопросами, может быть, за полгода можно будет сделать. Затем надо будет выполнить проект реставрации. Да? Есть, опять же, определенные какие-то сроки, которые требуются не только разработки проекта реставрации, но и его же еще этот проект надо согласовать в установленном порядке. Я думаю, что это еще год уйдет на эти вот проблемы, не меньше.
Так считает директор сада «Эрмитаж» Александр Бонзаков. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Театры. В Театре Луны спектакль «Ночь нежна», рассказывает Марина Тимашева.
«Ночь нежна» — это старый спектакль Театра Луны. Сергей Проханов поставил его по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в 1997 году. Тогда в спектакле играли Анатолий Ромашин, Дмитрий Певцов, Сергей Виноградов, и им удавалось воссоздать на театральной сцене атмосферу, которой пропитана книга. Теперь исполнители другие — Максим Щеголев, Марк Алисов, Олег Марусев, Елена Захарова. Спектакль, конечно, не мог не измениться. Вообще, редкой постановке удается сохраниться в первозданном виде, если она удерживается в репертуаре 10 лет. Но в городе «Мертвый сезон» ничего лучше нет. А сюжет, говорят, для Фрэнсиса Скотта Фицджеральда автобиографичный, и он таков. Французская ривьера, 20-е годы. Аристократ Девре Уоррен влюблен в собственную дочь Николь. Николь пылает страстью к врачу, врач к голливудской актрисе. Все несчастны, все комичны, у всех свой скелет в шкафу. Внешняя легкомысленность обманчива, истории драматичны. Люди страдают под покровом томных ночей и под звуки джаза.
Выставки. В Москве «Мертвый сезон». До сентября новых открытий не предвидится, хотя ничего страшного в этом нет. На выставочных площадках открыты старые выставки, и можно посмотреть то, что не успели до этого. В Царицыне проходит выставка «20 век в русском искусстве». Это картины русских и зарубежных художников из фондов музея и постоянной экспозиции. Картины Михаила Врубеля, Константина Сомова, Валентина Серова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других. Открытие Олимпиады в Пекине послужило поводом для показа в Музее декоративно-прикладного искусства выставки почтовых открыток разных лет. Выставка называется «Китай. Прошлое и настоящее». На всех открытках изображения, свидетельствующие об истории и культуре Китая. Кино. На экранах московских кинотеатров идет картина Изабель Кайше «Элегия». Это мелодрама по роману Филиппа Рота, про роман пожилого профессора и его студентки. В главных ролях Патриция Кларксон, Пенелопа Крус, Дебора Харри, Деннис Хоппер и Бен Кингсли. А в кинотеатре «Пять звезд» на Новокузнецкой французская картина «Кускус и барабулька». Четыре приза Венецианского кинофестиваля и пять Сезаров.
Московская афиша завершила программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. О причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над Пучем беседа с участником обороны Белого дома в 1991 году Михаилом Шнейдером. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия. Обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.